Глава 36. Близняшки, лежа в кроватке, что-то лепетали, окутанные тонким покровом невинности. Однако Нормана откровения Люси потрясли до глубины души. Перед его мысленным взором сменялись тела без кожи, полностью лишенные индивидуальности, трупы, у которых отняли право на вечное упокоение и выставили на показ в оскорбительной наготе. Лейтенант невольно представлял себе похищенную девочку, больную диабетом, лицо которой превратилось в сплошную рану, поскольку кожа с него была аккуратно снята с помощью хирургического скальпеля. Затем из ее тела выпустят кровь через подвздошные артерии, раскрасят внутренние органы, заполнят вены разноцветным воском, отбелят скелет в химическом растворе, а потом все это снова соберут и обтянут специально обработанной кожей. Может ли безумие до такой степени поразить человеческий разум? Люси вернулась из кухни с коробкой пиццы. Как она может есть под такие разговоры? Ей все равно, что устраивать пикник на кладбище. Люси, я не буду. Я лучше пойду покурю. Набросив на плечи плед и сжимая в руке ломтик пиццы, Люси вышла вслед за ним на веранду. Поглощенная ходом расследования настолько, что это уже становилось похожим на одержимость, она спросила: «А кроме этих кукол, ты нашел в доме в Вервоеке что-нибудь имеющее отношение к таксидермии? Скальпели, другие медицинские инструменты, химические вещества или чучело животных?» Норман с жадностью затянулся несколько раз подряд, сжимая сигарету непослушными от холода пальцами. Донесшийся из темноты хруст ветки заставил его вздрогнуть. «Нет, я тебе уже говорил». «Что известно об этой женщине?» Лейтенант обвел взглядом окрестности. «Никого». «Странно, он мог бы поклясться, что...» «На данный момент не так уж много. Соседей у нее нет. Знакомые мужчины оплачивают ее банковские и телефонные счета. Интернет, словом, всю электронную жизнь. Ее родственников тоже опрашивают. Надеюсь, появятся какие-то новые сведения, которые выведут нас на ее сообщника или сообщницу. Физические приметы. Крепкая, мускулистая, обритая наголо». Люси плотнее закуталась в шерстяной плед. Стоял настоящий рождественский мороз, превративший иглы сосен в ледяные острия. «Восстановим факты с самого начала. В хронологической последовательности», — заговорила она. «Восемь с лишним месяцев назад, в апреле 2003 года, из зоопарка, расположенного в Мобеже, в 500 километрах отсюда, похищены кенгуру валлаби. 4 месяца назад из Лильского зоопарка похищена волчица, а месяц назад 4 обезьяны капуцина. Все животные – самки. Самцы найдены обескровленными. Кровь выпущена из их тел через перерезанные подвздошные артерии. Также у них вскрыты околосердечная сумка и перевязана аорта. Подобная процедура использовалась анатомами эпохи Возрождения и позднее, в XVIII веке, Фрагонаром и его последователями, авторами своеобразных скульптур, созданных из тел с обнаженной мускулатурой. Но зачем убийца использовал эту технику, если не собирался делать с телами животных ничего подобного? Он ведь просто оставил их на месте преступления. Почему бы не убить их обычным ударом ножа? И потом, зачем ему вообще понадобилось их убивать? Люси слегка поежилась в своем шерстяном коконе. Потому что он не просто убивает ради убийства. Ему нужно успокоить свое внутреннее смятение. Это достигается с помощью определенных ритуалов. Серийный убийца или психопат могут использовать всевозможные ухищрения, чтобы замести следы и запутать следствие. Но есть две вещи, которым они не могут противостоять. Два основных элемента, управляющие их поведением и самим рассудком. Модус операнди и нечто вроде подписи, фирменного знака. Однако продолжим анализ. По словам Леона, похищенные из зоопарка животные очень трудно поддаются натурализации, и таксидермист, который хочет сделать из них чучело, должен обладать широкими познаниями и практическим опытом. Поэтому наш убийца, скорее всего, очень хороший специалист. Причем он постоянно тренируется. Поэтому, как я уже говорила, я предпочла бы, чтобы те кошмарные куклы оказались сделанными на основе кошачьих тел. Понимаю. Он оттачивал свое умение на материале, который проще всего раздобыть. Именно. Он мог подбирать бродячих кошек и собак на улице. Их могла поставлять ему Вервоеке из ветеринарных клиник. Леон говорил о филиалах Общества защиты животных. Этот след тоже нужно будет проверить. Словом, эти куклы появились не вчера. Отсюда можно заключить, что Вервоеке и ее напарник знакомы уже довольно долгое время и к тому же разделяют одни и те же пристрастия, которые можно назвать странными, подсказал Норман. Ну да, вроде того. Может быть, что-то удастся выяснить, если проследить за ночной жизнью Вервоеке. Садомазохистские клубы, свингер-клубы, все такое. Этим уже занимаются. Но на это нужно время. Время, которого у нас уже нет. К сожалению. Продолжаем. В прошлую среду, как можно заключить из почтовых штемпелей на письмах, адресованных родителям Мелоди Кюнар, обычный заброшенный склад превратился в место преступления. Один из похитителей убил, ну, скажем так, с крайней деликатностью девочку, которая в его глазах уже утратила человеческий статус, превратившись в вещь. Внешнее сходство ребенка с куклой, кукольное личико, льняные волосы, детская чистота и свежесть — все это оживляло какие-то воспоминания из далекого прошлого убийцы, счастливые и болезненные одновременно, которые ему неудержимо захотелось возродить. Люси проглотила последний кусочек остывшей пиццы и слизнула крошки с пальцев, прежде чем продолжить. Деньги сразу же отошли на второй план. Стали чем-то малозначительным. Это материализация фантазий, неосознанная цель всей прежней жизни. Вот что стало главным. Вот почему на следующий же день исчезла вторая девочка. И в этот раз вообще не шла речь о выкупе. Прежние тренировки на животных, их расчленение имели смысл. Это лишь отголоски непонятной, ускользающей боли, потребность выразить ее, которая реализовывалась в работе скальпелем. И вот теперь художник дал волю своему вдохновению. Он перестал заниматься животными. Он перешел к наивысшей стадии. А поскольку доступа к моргам и медицинским институтам у него нет, что он делает? Использует то, что может обеспечить себе сам. Выбирает случайную жертву на улице. Норман закусил нижнюю губу, упершись согнутым указательным пальцем в подбородок. Это придало ему сходство с героем комиксов, репортером Тинтином. Не хватало только вечно торчащей пряди волос. Но почему дети? Не знаю. Может, просто потому, что их проще похитить и увезти? Я продолжу свою мысль, если не возражаешь. Да, конечно. Теперь мы знаем, что преступников двое. Ветеринарша с садомазохистскими наклонностями и еще некто. Ее любовник или любовница. Скорее, любовница, поскольку она убивает и расчленяет самцов животных. Из-за того, что Вервоеке была задержана в состоянии наркотического опьянения за рулем, речь шла о телетомине. Ей грозит лишение права на ветеринарную деятельность. Скорее всего, именно поэтому ей пришла мысль о похищении ребенка у богатых родителей и получении выкупа 2 миллионов евро в тихом городке в зимнее время полупустом. В Туке. Изначально задача представлялась несложной. Вервоеке посвятила в свои планы сообщницу, таксидермистку. Видимо, они были очень близки и знали об извращенных увлечениях друг друга, которые не вызывали у них удивления. Вервоеке обеспечивала подругу телетамином для похищений животных и, возможно, помогала при похищениях. Та в ответ делала ей жуткие подарки, вроде куклы, которую ты нашел. Да, вроде бы все сходится, но... Люси предостерегающе подняла палец. Теперь, что касается мест. Вервоеке живет в нескольких километрах от Туке, а ее сообщница, по идее, должна жить где-то в окрестностях Дюнкерка. Доказательство тому и знакомство с заброшенным складом в Гранд-Синт, и отправка анонимных писем из окрестных городков, и похищение второй жертвы в самом Дюнкерке. Но похититель, скорее всего, живет за городом, в одиноко стоящем доме. Это позволяет без помех осуществлять свои замыслы. Может быть, кто знает, даже какое-то время держать там живого волка, обезьян капуцинов или перепуганных девочек. Дом должен быть большого размера, чтобы места хватило для хранения чучел животных. То есть мы имеем дело с очень нетипичной парой – убийцей, который ненавидит самцов, и садисткой-извращенкой. Мне кажется, тот игрушечный монстр, которого ты держал в руках, это лишь верхушка айсберга, самая незначительная часть тех болезненных фантазий, которые скрываются в глубинах этого помраченного сознания. Норман, окончательно закоченев, вернулся в холл. «Я тебя не понимаю, Люси. Как тебе удается сохранять такое спокойствие, так отстраненно говорить об этих ужасах?» «Не знаю. Иногда я испытываю к этому отвращение, а иногда какую-то невольную тягу. Еще когда я была маленькой, я смотрела, как мой отец убивает кроликов, и это меня, ну, как бы выразиться, завораживало?» — наугад спросил Норман. «Да». Полицейский вздохнул и машинально обвел глазами гостиную. Слабое освещение, картины в мрачных тонах, бесформенные африканские статуэтки с огромными животами и кривыми ногами. И груды видеокассет на шкафу с тонированными стеклами. В комиссариате Люси производила впечатление исполнительной, открытой, слегка застенчивой женщины, невероятно далекой от той, что стояла перед ним сейчас. На лезвии бритвы. Да, на лезвии бритвы. Он пристально взглянул ей в глаза. «У тебя получилась очень логичная версия, но кое-что от меня ускользает. Ты считаешь, Вервоеке не таксидермистка, что это не она держала в плену, а затем убила Мелоди Кюнар. Однако у нее нет папиллярных узоров, совсем как на отпечатках, обнаруженных на месте преступления. Если она не убила девочку, чем объяснить то, что ее отпечатки найдены рядом с телом?» Люси села на стол в гостиной и свесила ноги. «Здесь у меня нет однозначного объяснения. Вервоеке – садомазохистка, и ее необычные пристрастия могли заставить ее принимать участие в таксидермических процедурах, например, вздирании шкур. Может быть, ей доставляло удовольствие прикасаться к мертвой плоти. А поскольку у нее не было специальных навыков, она по неосторожности могла сжечь себе пальцы химическими препаратами». Норман кивнул, затем указал пальцем на экран. «Поскольку ты сама видела фотографии кукол, найденных в доме Вервоеке, ты могла убедиться, что они гораздо омерзительней тех мертвых тел без кожи. Эти пустые глазницы, эта вонь дубленой кожи, эта звериная шерсть вместо волос, эти уродливые ручки и ножки. Я даже не представляю, что могли сделать такие эксперименты с человеческим существом. Ведь в этом нет никакого смысла. Никакого смысла. Эти куклы, которые кажутся тебе уродливыми, лишь отражение душевного хаоса их создателя. Спроси у любого сумасшедшего, сумасшедший ли он. И он, конечно, ответит, что нет. Наш убийца обладает своей собственной системой ценностей, своими собственными представлениями о добре и зле. Откуда ты знаешь, может быть, эти куклы ему кажутся воплощением истинной красоты? Джеффри Лайонел Даммер по прозвищу «Милокский монстр» или «Каннибал из Милоки» съел внутренние органы полутора десятков человек, а останками украсил каменную доску, потому что считал их чем-то вроде охотничьих трофеев. Он говорил, что они роскошны и великолепны, не забывая о том, что кошачьи скелеты, найденные внутри кукол, были только началом работы, которая поглотила убийцу на многие месяцы. Постепенно он переходил к животным со все более сложным строением. Кто поручится, что это не величайший гений в области таксидермии? Если обладаешь рвением, книжными познаниями, долгим опытом работы, рано или поздно достигнешь своей цели. Норман потер лоб. От всех этих кошмаров мне прямо-таки дурно. Из-за них мы почти забыли о тех двоих, которые сбили Кюнара и скрылись с 2 миллионами евро. А до того исписали стены предприятия, с которого их уволили. Кстати, что там со списком безработных? Он все еще в Виньи. Я как раз собирался туда ехать, но меня послали на обыск в дом Вервоеке. Завтра в первую очередь займусь этим списком. Он сел на стол рядом с Люси. Ощущение его тела рядом со своим переключило ее мысли совсем в другое русло. Уже близилась полночь, до утра никаких важных дел не было, и ей вдруг ни с того ни с сего захотелось заняться любовью. Это было неожиданно, в нынешней ситуации почти неприлично, сродни громкому смеху на похоронах. Говорят, к 30 годам сексуальный аппетит женщины достигает апогея. Этим, очевидно, и объяснялось то, что ее организм, лишенный секса, страдал от этого. Такое ощущение, что ее внутренние органы постоянно напоминали ей об этом, не давали покоя, чуть ли не кололи изнутри, словно разрастающиеся в оранжерее тропические растения. «Ты знаешь, я обожаю младенцев», — произнес Норман смягчившимся голосом. «Мне кажется, они пребывают на землю одинаково невинными, с чистой душой. Во многих отрывках из Библии говорится, что дети рождаются безгрешными. Это родители превращают их в монстров. Сколько раз приходится сталкиваться с семьями, в которых отцы и даже матери бьют своих детей ногами по лицу? Детям ведь так мало надо. Хватает утешительной улыбки, тепла руки». А что мы им приносим? Свои страхи, свою ненависть, свою злость. Они становятся кривыми зеркалами, отражающими наши собственные искажения. Ты хочешь сказать, что мы создаем их пороки, что они впитывают наши недостатки? Конечно. Вот, например, моя племянница Софи. Ей 4 года. Однажды я видел, как она играет в саду с пауком. Крошечный паучок полз по ее руке. А она хохотала так звонко, как только дети могут. Но ее жесты были очень осторожными и деликатными. Она уже сознавала неравенство сил и хрупкость живых существ. И тут ее мать с криком бросилась к ней почти в истерике. Софи даже рот открыла от изумления. Она абсолютно не могла понять, что происходит. «Что такое? Почему мама так кричит?» «Что? Вот из-за этого паучка?» Мать схватила полотенце, ударила им по руке Софи, чтобы стряхнуть паучка, а потом раздавила его ногой в неслыханной ярости. Она кричала, что запрещает Софи даже приближаться к паукам, что они злые, опасные, что их надо бояться. По сути, это означало... «Я боюсь пауков, поэтому ты тоже должна их бояться». С тех пор Софи всегда начинает плакать, когда видит паука или жука, или муравья. Норман осторожно взял Люси за руку. «Заботься о своих дочках», — прошептал он. «Хорошенько заботься о них». Люси слушала, как он говорит, с каждой фразой изливая все, что не давало ему покоя долгое время. Иногда она что-то отвечала, только для того, чтобы этот разговор не прекращался. В результате они проговорили 2 часа. Обо всем и ни о чем. Забыв на время даже о расследовании и его зловещих подробностях, которые множились с каждым днем. Глаза у них все чаще слипались. Усталость сковывала тела все сильнее по мере того, как наступала ночь. Мягкий диван располагал к уютной близости, ко все большей расслабленности. Их взгляды все чаще встречались, порой притягивающие, порой смущенные. Затем глаза подернулись грустью. В комнате вновь ощущалось незримое присутствие теней Мелоди и Элеоноры. Еще через какое-то время тишину неизбежно нарушил требовательный детский плач. Люси негромко чертыхнулась, встала с дивана и поспешно направилась в сторону кухни. «Ну надо же! 3 часа барышни поспали и снова хотят есть! По идее, они чемпионки мира, но только не по сну!» «Не сердись на них. Самый большой детский страх, что мама их бросит. Выход один — каждый раз возвращаться к ним побыстрей». Затем Норман снял с вешалки куртку. «Мне надо ехать. Через 4 часа снова на работу. Дел там скопилось до черта. Еще нужно съездить в Кале». Смягчившимся тоном Люси произнесла: «Если хочешь, можешь переночевать в моей спальне. Здесь еще остались кое-какие вещи Поля, типа электробритвы. Я в любом случае на всю ночь останусь в гостиной с детьми. Они окончательно заснут часам к 7 утра, не раньше». Норман уже взялся за ручку входной двери. «Мне не хотелось бы». «Не будь идиотом. Тебе и без того предстоит больше времени провести за рулем, чем в постели. Зачем тратить время на лишние разъезды, если ты уже в 2 шагах от кровати? В ванной комнате ты найдешь все, что нужно для душа». «Ну, что ж, спасибо за приглашение. Я твой должник». «У меня только одна просьба. Держи меня завтра в курсе дела. Я весь день буду на связи». «Ты вообще не собираешься ложиться?» Люси подумала о десятках чучел животных, скрытых в темном чистилище мастерской Леона. О куклах, сделанных из кошачьей кожи и костей. О пропавшей собачке Мелоди Кюнар. «Мне нужно еще уладить кое-какие дела», — солгала она. «Так что отдых придется перенести». «Скажи, я просто хочу знать, что у тебя в том шкафу? Я осмотрел его, пока ты разогревала пиццу. Там стекло непрозрачное. Можно разглядеть только что-то круглое, похожее на... По правде говоря, я так и не понял, что это». Люси опустилась на диван, повернула руки ладонями вверх и взглянула на одинаковые шрамы, пересекающие линии жизни. Затем со вздохом произнесла: «С самого детства я ищу ответы на некоторые вопросы. Те предметы, которые хранятся в этом шкафу, помогают мне с каждым днем узнавать еще немного больше, чем раньше. Извини, но это касается только меня. Думаю, ни один человек не готов разделить со мной эти тайны». Зверюга удалилась по тропинке, огибающей дюны, только на рассвете, растворившись в утреннем тумане. Мельчайшие кристаллики льда запутались в ее густой шевелюре, осели возле губ и ноздрей. Конечно, ей стоило взять с собой гиподермический пистолет, вырубить рыжего копа, а потом заняться женщиной. Но нападать на обоих с единственным оружием в виде пропитанного эфиром ватного тампона было безумием. Она вернулась к своей машине, оставленной возле дамбы в 300 метрах отсюда. Включила максимальную скорость и уехала, клацая зубами от холода и ярости. 7 желаний разрослось в ней до такой степени, что оживило ее самые жгучие фантазии. Она думала о своих опытах, об успешных, о провальных. Вторых было слишком много. Теперь осталось отточить мастерство до последнего предела, перейти от животных человеку. Кожа лопается и рвется слишком легко. Может быть, потому что дети более хрупкие, чем взрослые? Их тела еще находятся в состоянии непрерывной мутации. Теперь ей предстоял первый опыт с новым материалом, той глиной, что необходимо любому творцу. Она взглянула на часы. 5 утра. Куда же нанести удар? В течение 2 часов она бороздила улицы Дюнкерка, сверяясь с планом, лежавшим рядом с ней на пассажирском сиденье. Город постепенно пробуждался, и двуногие высовывали носы из своих берлог. Ей было их жалко. Они приговорены следовать по одним и тем же рельсам, словно поезда метро. Автоматизированы до такой степени, что засыпали и просыпались с точностью швейцарских часов. Питались разогретыми полуфабрикатами. Кого же она освободит от этой ежедневно возобновляющейся кары? Несколько раз ей казалось, что она нашла свою жертву. Но близкое присутствие слишком многих потенциальных свидетелей ее останавливало. Нужно было торопиться, но в то же время соблюдать осторожность. Мотор перегревался. Внутри у зверюги все кипело от ярости. Руки буквально зудели, лишенные скальпеля. Неужели придется вернуться без добычи? Нет, ни за что. Нужно еще потренироваться. Она вонзала мрачные взгляды в прохожих, презирая этих аморфных существ, чье дыхание жизни было для нее как пар над котлом для голодающего. «Чтоб им всем сгореть в аду! Пусть все сгорят, один за другим!» Она углублялась во все более узкие улочки, почти пустынные. Здесь ожидание могло быть дольше, зато риск несравненно меньше. Случай сам загнал будущую жертву в ее сети. Чудесный образчик, женщины, оживленная, цветущая. Каролина Буаден, 32 года, беременная на 6-м месяце. Исчезла непонятным образом после того, как согласилась показать старой даме дорогу к больнице.